Коля вышел на улицу, хотел сначала дойти до Нахимовского купить там газет. На скамейке у ворот Раисиного дома сидел гладкий, благородный молодой человек романтической внешности. Орлиный нос, курчавые черные волосы, карие блестящие глаза. Человек был в широкополой шляпе и крылатке, и при всей непохожести на Максима Горького казался почти его близнецом. При виде Коля человек вскочил и пошел рядом с ним, отставая на полшага. «Прошу прощения», — сказал Коля, — «вы хотите что-то сказать?»
«Вы обо мне должны были слышать», — сказал уверенно романтический человек. «Я мученик, Елисей мученик. Я должен вам сказать, что люблю Раису Федотовну, да и давно люблю. Потому я прошу вас покинуть этот дом, чтобы не ставить под сомнение репутацию дамы моего сердца». Мученик был гневен. Он махал длинными руками, не думая, что его могут услышать прохожие. И в любой момент, как показалось Коле, в его руке мог сверкнуть булат.
В то же время он был не страшен, как распустивший перья чибис, старающийся отвести от гнезда куда более крупного хищника. «Простите», — Коля не выносил, когда ему начинали указывать, особенно те, кого он считал стоящими ниже себя, — «какое вы имеете право так разговаривать со мной?»
«Право любви», — воскликнул мученик, — «право страданий».
В своем пафосе мученик был забавен, и Коля великодушно простил его. «Не суетитесь», — сказал он, — «я уеду». Кончу дела и уеду. Мое отношение к Раисе чисто приятельское. Она приютила меня на несколько дней.
«Вы даете мне слово?» — воскликнул мученик. «Вы искренне не претендуете на ее руку? Вы не увезете ее с собой?»
Театральность этих восклицаний выходила за пределы разумного. Или мученик был сумасшедшим, или ломал комедию.
«Слово джентльмена», — сказал Коля, полагая, что мученику приятно такое выражение, ибо джентльмены дают слово только себе подобным.
«Замечательно», — заявил мученик куда более трезвым голосом. «Видите лавочку? Мы сейчас посидим на ней и выкурим по папироске. У меня хорошие папиросы. Я только что привез их из Керчи. Мне приходится немало ездить».
Они уселись на лавочку под каштаном. Было тихо, мирно. Никакой революции в этом садике не намечалось.
«Я человек двухслойный», — признался мученик. «Внешне я солидный и респектабельный торговый посредник. В душе страстный революционер и романтик. Я еду делать свои дела и зарабатывать деньги. Это для обычных людей. Затем я переодеваюсь, меняю личину и оказываюсь одним из самых страшных революционеров Крыма. О нет! Не смотрите на меня так, господин прапорщик. Я сам никого никогда не убил, но я организатор. Люди подчиняются мне, не подозревая чаще всего, что оказываются игрушками в моих руках».
И мученик показал Коле свои руки. «Руки музыканта или хирурга, очень красивые руки».
«У меня прекрасные руки», — сказал мученик. «Меня долго учили музыке. Считается, что ребенок из небогатой еврейской семьи должен учиться музыке. Я ненавидел ее. Я перекусывал струны в пианино. Я уже в 5 лет стал из-за этого революционером. В 10 я устроил котел с супом, который упал на голову учителю музыки. Его увезли в больницу с тяжелыми ожогами». «Вот так».
«Сколько вам лет?»
30. «Но я проживу еще 60. В моем роду все страшно живучие».
«А Раиса согласна?»
«Она обязательно согласится», — сказал мученик, запуская пальцы в буйную вороную шевелюру. «Я люблю ее. Я люблю ее безумно и готов ей все простить. Такого тела я еще не трогал, и поэтому я на ней женюсь, чтобы ни один мальчишка вроде вас, вы меня, конечно, простите за резкость, не смел трогать ее грязными руками».
«Но она православная, а вы иудей», — сказал Коля, который совсем не обиделся на мученика.
«Потому я утроил свои усилия и приблизил революцию. Революция очищающим 9-м валом сметет все условности рас и наций. Она отменит ваши замшелые религии и предрассудки. Вы хотите жениться на дочке султана? Прошу вас, сделайте милость. Раисочка обвенчается со мной в храме революции. Их построят на всех углах».
«Ну и хватит», — подумал Коля, — «он мне надоел. Он и в самом деле думает, что я хочу жениться на этой медузе, а у него, наверное, была толстая мама или горничная, за которой он подсматривал в уборной. Читайте Фрейда, и все поймете». «Желаю успеха», — сказал Коля.
«Вы мне симпатичны», — сказал мученик. «Я возьму вас к себе. Мы с вами далеко пойдем. Сейчас людям с нерусскими фамилиями лучше числиться среди победителей».
«Вы имеете в виду немцев?» — спросил Коля.
«Немцев?
А почему бы и нет? В конце концов, должны когда-нибудь взяться за немцев. Почему надо преследовать только евреев?
Может, это только слухи?
Слухи? Нет, на этот раз это не слухи. Сегодня ночью чуть было не взорвали императрицу Екатерину. А при чем тут немцы? Злоумышленник Мичман Фок покончил с собой, сообщил мученик торжественно, будто о кончине императора. А так как Коля не задал следующего вопроса, а мученику не терпелось рассказать, не на каждом углу встречаются слушатели, которые еще не знают самого главного, то мученик сам продолжил. Он спустился в бомбовый погреб, и тут его схватили матросы.